Привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось от РБК трендов?». С вами Сергей Романцев, и сегодня мы обсудим Science Art. Как художники смешивают мицелий, нейросети и звуковые модуляции, чтобы пересобрать представление о мире. Искусство выходит за пределы реальной жизни и становится автономной дополнительной реальностью. И речь не о том, что нейронные сети самостоятельно создают картины, а о том, что человек комбинирует классическое искусство с технологиями и получается новая форма восприятия действительности, выражения себя и своих мыслей. Звуки, рисунки и органика за счет человека обретают смысл, а за счет искусственного интеллекта обретают форму. Идеи человека становятся ощутимыми, реализуясь в синтезе всех видов искусства. В этом выпуске мы обсудим, для чего искусство цифровизируется и как Science Art меняет взгляды на повседневную жизнь. У нас в гостях современный художник, теоретик искусства, организатор выставочных и издательских проектов в области Art and Science Дмитрий Булатов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый.
Искусствовед, основатель лаборатории культуры будущего «Взор», специалист по Art and Science Ольга Ремнева. Здравствуйте, Ольга.
Приветствую.
Пожалуй, начнем давайте с главного вопроса. Что такое Science Art? Для чего он нужен человеку, наблюдающему за искусством? Вот в чем особенность именно такого ответвления, как Science Art?
Art and Science для меня это такая область современного искусства, где художники используют научные методы исследований и различные технологические подходы при создании своих произведений. Художник-исследователь, который занимается Art and Science, он формулирует различные актуальные вопросы об окружающем, да, осмысляет, анализирует реальность и задумывается о перспективе. В этом отношении я бы хотел сказать, что особенность Art and Science, как мне представляется, она заключается в том, что это по определению междисциплинарное явление, да, явление, где каждая составляющая обладает своими концептуальными рамками и методологии работы. И во многом энергетика этого направления, она основывается на преодолении барьера между искусством и наукой.
Ольга, скажите, пожалуйста, что для вас Science Art? Может быть, тоже Art and Science?
Да, я не буду, на самом деле, здесь много добавлять. Я, наверное, сразу соглашусь с коллегой. Я тоже сейчас употребляю термин Art and Science и считаю его более адекватным ситуации, хотя, когда я писала диссертацию, была немножко другая еще повестка в российской среде, и там я употребляла слово, понятие science art. Вот. Но, наверное, ключевое для меня, если так вот по-простому, для там, так называемого широкого зрителя объяснять, что это действительно междисциплинарное явление культуры, да, это явление культуры, в котором пересекаются искусство, наука и технологии. Мы при этом говорим, что мы остаемся все-таки на территории искусства, да, и мы действуем там и функционируем там. И самый такой специфический и, наверное, интересный нам в этом контексте элемент — это то, что это действительно очень коллаборативная история, и это история взаимодействия ученых, инженеров, художников и так далее, в общем, представителей разных сфер, разных дисциплин, разных специальностей и разных майндсетов.
А какой продукт в итоге получается? То есть это чаще картины, либо это чаще скульптуры? Может быть, это какие-то, наоборот, образы в IT-пространстве?
Чаще всего это все-таки инсталляции, то есть у объектов есть некая материальность, есть какие-то перформативные практики, есть какие-то практики, которые в большей степени присутствуют в цифровой среде, но обычно у Art and Science есть все-таки, да, какое-то некое материальное воплощение того, над чем трудятся, собственно, эти команды междисциплинарные и к чему они хотят прийти.
А вот скажите мне, пожалуйста, я во время подготовки к этому подкасту столкнулся с тем, что очень часто Art and Science — это что-то, что создает искусственный интеллект. И у меня возник такой вопрос, не опасно ли это, не уберет ли это из цепочки создания каких-то произведений просто человеческий фактор?
Пока я не могу сказать, что искусственный интеллект, скажем, там стал настолько автономным, что он может обходиться без художника или там создавать свои собственные произведения искусства. Однако, мне кажется, важно здесь смотреть на ситуацию в развитии, что называется, в прогрессе. Да? Например, мы видим, что на сегодняшний день искусственный интеллект уже демонстрирует некие творческие навыки. Творческие в смысле креатив. Под креативностью в данном случае я понимаю способность той или иной совокупности алгоритмов, да, задавать какой-то основывающийся на них паттерн поведения в будущем. Это позволяет говорить о деятельности искусственного интеллекта, которая может рассматриваться как имеющая признаки, да, организаторской, коммуникационной, может быть, даже концептуальной работы. Поэтому неудивительно, что сегодня, скажем, роль искусственного интеллекта в искусстве постоянно возрастает. Да, от проведения, скажем, экспертизы и отбора, как бы кураторские функции, да, и иногда даже в некоторых случаях интерпретации произведений искусства, да, такие функции искусствоведения, частичные функции искусствоведения. Что касается искусственного интеллекта и его способности создавать произведения искусства, то именно здесь возникает вопрос, принципиальный, на мой взгляд, вопрос, об отличии творчества от искусства, а это разные вещи. То есть вопрос о нашем определении произведения искусства. В моем представлении искусство не столько подтверждает версии окружающей реальности, сколько очерчивает границы их применимости. Это очень ситуативный, динамичный и адаптивный процесс, который подразумевает наличие концептуальной рамки, изменяющейся концептуальной рамки. Таким образом, мы выходим на разговор о способности искусственного интеллекта адаптивно конструировать свои перцептивные категории, перцептивно, причем сам он должен конструировать, и в перспективе приходить должен к собственным критериям релевантности. Ну, для своих отношений с окружающим миром. И здесь я повторюсь, по этим направлениям я вообще не вижу такой степени автономности искусственного интеллекта, который бы позволял ему это делать, конструировать свои перцептивные категории и формулировать динамично критерии релевантности. Этого нет. Но, опять же, мы договорились, что смотрим на ситуацию в процессе.
Ну, опять же, смотрите, ведь каждый алгоритм, доказано, что он изначально, он не может работать прям идеально. Он обучается. И в теории, если мы запустим какой-то механизм обучения написания, допустим, картин, то в теории этот механизм сможет проанализировать и через какое-то время, через множество попыток все-таки создать какое-то уникальное произведение искусства.
В теории. Я поэтому и говорю, что сейчас, здесь и сейчас, пока мы не видим, чтобы это происходило. Но попытки, признаки как бы автоматизации, алгоритмизации деятельности художника, куратора, искусствоведа, то есть всех акторов художественного процесса предпринимаются. И даже предпринимаются попытки делания искусственным интеллектом неких креативностей. Можно ли распознавать это в качестве произведения искусства? Ну вот я обозначил те проблемы чуть выше, сказал о них, что мне не позволяет об этом говорить, расценивать это как произведение искусства.
А вот, Ольга, вы как считаете? Очень ценится то, что сделано руками человека все-таки. А в конце концов, даже если мы пофантазируем, и алгоритм, он обучится, можно ли это будет считать прям произведением искусства?
Я вот здесь, знаете, на таких гуманистических очень позициях стою. Может быть, и будет это все развиваться. То есть я согласна тут с Дмитрием, что действительно мы сейчас наблюдаем признаки, у которых есть все шансы стать более масштабными явлениями. Но покуда человеку интересен человек, вот этот сам факт присутствия человека в искусстве, он будет важен. Да, это будут интересные какие-то примеры и кейсы, мы сейчас там с интересом, действительно с каким-то любопытством и воодушевлением наблюдаем за тем, что там производит искусственный интеллект, иногда там плюс-минус автономно, со всеми вот теми возможными поправками, которые существуют на текущий момент. Но чаще мы будем наверняка сваливаться в историю, что нам все равно интересно присутствие художника, да, присутствие человеческого фактора в этом всем. Присутствие того, что вот как бы, знаете, что-то в этом есть еще помимо того, что может произвести технология.
Ну, опять же, мы когда смотрим на какое-то произведение искусства, мы его в первую очередь отождествляем с художником, ищем его какие-то штрихи, его особенные механизмы написания этой картины, именно его черты. А когда мы смотрим на искусство, созданное искусственным интеллектом, можем ли мы отличить один искусственный интеллект от другого? Можем ли мы их как-то различать? Или все это одна машина, которая просто что-то делает?
Ну, я бы здесь чуть, может быть, вступил в полемику с уважаемой моей коллегой. Я считаю, что на сегодняшний день мы как бы наблюдаем, мы присутствуем при такой, при сдвиге, глубинном сдвиге основной такой парадигме. Я не могу себя причислить гуманистам. Я, конечно, люблю людей, но предпочитаю делать это на расстоянии. И в этом отношении вот страх потери такого человеческого фактора, о котором мы говорим, да, он мной не воспринимается как катастрофа. Скорее... Да. Скорее, это связано, наверное, с нашей жесткой какой-то привязанностью, приверженностью к традиционной такой антропоцентрической картине мира. Мы помним, что эта концепция, эта парадигма, которая существует аж со времен Просвещения, да, она нам говорит о том, что человек является мерой всех вещей. И косвенно об этом говорите вы, когда выражаете... Я сейчас не к Ольге обращаюсь, да, когда вы говорите об опасности неразличения одного механизма, ну, творческих способностей одного механизма от другого, да, в этом отношении вот это парадигмальное явление, когда человек давлеет над окружающим миром, он определяет характер, индивидуальные особенности, отличия в отношении к другим вещам, живым, неживым, органическим, неорганическим, я бы не рассматривал как основное. И весь концептуальный прорыв, который связан последние годы в области философии, в области искусства, а он был, он есть, мы его наблюдаем, он как раз связан с тем, что художники и философы пытаются изменить эту парадигму. Такие размышления можно найти у очень многих современных философов. Можно говорить о британце там, Энди Пикеринге или о мной очень уважаемом американском теоретике медиа Юджине Такере, или финском медиа-археологе Юси Парика, нашем коллеге. И во всех этих исследованиях, что их объединяет, да, во всех этих исследованиях люди, различные материальные объекты предстают перед нами в едином процессе, в едином диалоге. Этот процесс напоминает поток очень динамичных взаимоотношений, в котором все реагируют на все, приспосабливаются к изменениям. И, разумеется, такой концептуальный сдвиг не мог не сказаться и на практиках в области современного технологического искусства, art and science. Художники очень активно включились в этот процесс.
Но мне, кстати, здесь я тоже к Дмитрию добавлю, что на самом деле нет противоречий, не очень-то мы полемизируем, вот. Мне интересен в этом процессе как раз поворот в другую сторону, да, в сторону, где мы смотрим не на технологические какие-то практики, на то, что с нами в один ряд, да, на одну плоскость встают растения, животные, бактерии. Вот эта часть, это как бы такое второе направление. Вот мы сейчас поговорили о первом, да, как бы поворот в сторону того, что технологический агент приобретает некую автономность, да, искусственный интеллект берет на себя вот эту вот мощь творческого высказывания. Вот. А есть вторая этого как бы поворота история, и она, мне кажется, даже более в чем-то интересна. Это когда мы говорим о том, что растения точно такие же важные по значимости, как и мы, там, животные с нами, наконец-то встают на одну линию, да, и мы не встаем на позицию вот этого главенствующего вида. И таких проектов тоже много, да, есть проектов, которые осмысляют вот этот вот весь мир вокруг нас, мир других живых существ, и которые говорят о том, что они, в общем, тоже настолько же имеют право голоса.
Речь идет о включении в процесс как живых, так и неживых агентов, да? И история связана с активностью нечеловеческих агентов, не живых, неорганических агентов. Она также занимательна и также вдохновляющая, как и история просто, скажем, с животными либо растениями. Я здесь абсолютно разделяю суждение Ольги об этом повороте, об интересе, который испытывают художники. Лишь только хотел бы добавить, что активность неорганических агентов, она также не менее интересна, чем история с живыми нечеловеческими агентами.
И вот я хотел спросить, откуда это пошло? Вот многие художники сегодня используют в работе обычные вещи, которые нас окружают. Вот грибы, цветы, деревья, металл. Как художники дошли до этого, чтобы использовать в выражении своих мыслей вещи, которые нас окружают, бактерии? И мне хотелось бы вот услышать, как это может получить в итоге выражение? Как это искусство, в котором используются бактерии?
Здесь есть история искусства, да, которая просто говорит о том, что еще там в какой-то момент прошлого века мы перешли к тому, чтобы выставлять объекты в галерее и, в общем, делать из обыденности искусство. Вот. То есть в этом смысле это не новая история, просто сейчас немножко фокус другой. Вот. И есть вторая часть, это про современную философию и просто современные тенденции, то, о чем Дмитрий уже упомянул, да, про современную философскую мысль, которая нас в эту сторону уводит от антропоцентризма. Поэтому и становится интересен этот мир. Вот. И здесь действительно могут выставляться, да, как части художественных объектов, там, не знаю, слепок руки, обросший бактериями с тела художницы, или растение, в которое интегрирована часть, в общем, кровеносной системы художника. В общем, какие-то такие моменты, которые нам как бы предъявляют вот этот момент того, что есть еще другой мир, и мы с ним становимся в некотором роде более едины с точки зрения биологической даже, да, потому что здесь есть еще вот этот момент, что просто сами научные разработки нам сейчас позволяют в эту область ходить. То есть если раньше они были менее доступны, то сейчас стали более доступны, и это как бы третья часть к искусству и к философии, да, которая говорит о том, что мы можем делать теперь такое искусство.
Ну да, я добавлю, что действительно мы видим, что художники, которые работают в области art and science, они очень часто создают образы окружающего мира, очень непохожие на такие наши представления о нем очень часто, да. И это происходит в основном за счет стремления художников к устранению тех оппозиций, о которых я говорил, да, разницы между живым и неживым, искусственным и естественным, биологическим и сконструированным. И вот такая стратегия как раз позволяет рассматривать различные сущности, которые нас окружают. Говорим ли мы, там, я не знаю, о микробах или об алгоритмах, позволяет рассматривать вот эти сущности в качестве агентов, которые взаимодействуют друг с другом и с нами в едином процессе. И эти художники отыгрывают сценарии, в которых автономия, креативность, они не считаются атрибутами только человеческого. И в этом отношении эти исследования, ну, мной по меньшей мере, считаются крайне интересными, потому что они как бы расширяют степени свободы окружающего мира. Одно дело, когда мы смотрим на окружающий мир с четкой градацией, вот это живое, это мертвое. А, соответственно, если мертвое, не способно ни на что, и мы полностью доминируем над этим, да? А другое дело, когда художник говорит нам, это все живое, это все проявляет какие-то активности, мир открыт для тебя, и в зависимости от того, какие ты действия предпримешь по отношению к окружающему миру, такую обраточку, как говорится, ты получишь в ответ. И здесь мы уже выходим на такую экологическую и этическую проблематику, оптику, которая позволяет нам совсем с другим взглядом посмотреть на окружающие явление на окружающий мир.
Ну и вот, как я понимаю, в этой связи получается, что художникам, которые работают в направлении Art and Science, им все-таки нужно определенное образование. Здесь недостаточно просто иметь какие-то инструменты, надо понимать, как это все работает. Что важно для того, чтобы ты начал творить именно вот в этом направлении?
Опять же, чтобы потом оставить пространство для прекрасного, образование уже существует, и в этом смысле в России как раз очень специфически прекрасная ситуация, насколько много вариантов того, что можно, да, получить в качестве профессиональной такой систематической поддержки на этом пути. Наверное, я чуть-чуть просто про качество добавлю, что важен здесь такой широкий взгляд на мир и готовность между сферами мигрировать. То есть человек, в принципе, он когда идет в эту историю, да, он достаточно открытый должен быть сам по себе. И бэкграунд может быть разный. Есть люди, которые начинают с художественных практик, да, и приходят в Art and Science практики. Есть люди, которые начинают с каких-то, естественно, научных или инженерных практик приходят в Art and Science. Есть люди вообще, которые принадлежали каким-то другим сферам и потом вот решили заниматься этим искусством. Здесь главное просто налаживать вот этот вот диалог между разными представителями разных сфер, да, с коллегами все время быть на связи. Есть в ИТМО программа в университете ИТМО, есть в МИСИС программа ArtTech, там больше уклон в технологические практики, в искусстве, но тем не менее. Есть программа Digital Art ДВФУ, и это тоже где-то близко. Есть в Томске, да, инициативы, которые занимаются Art and Science. Есть какие-то более там локальные штуки, и вообще часто Art and Science учатся не на уровне высшего образования, на уровне каких-то воркшопов от художников и такого более перехватнического со стороны своих коллег способа передачи и получения знаний. Вот. Но есть еще одна инициатива, о которой Дмитрий расскажет.
Я абсолютно согласен с Ольгой, что в Art and Science нет никаких общепринятых правил работы художников и ученых. Над какой-то конкретной проблематикой могут работать художники, которых интересуют, там, я не знаю, технонаучные вопросы или которые имеют научный бэкграунд. Есть такие художники. Или если художник не имеет специального образования, всегда можно очень гибко сформировать группу из художников и тех ученых, которые, скажем, осознали, что у науки может быть не только утилитарная составляющая. Мало того, на поле современного технологического искусства довольно частая история, когда серьезные ученые выступают в качестве художников. Ну, например, там мой коллега, сингапурский ученый очень высокого класса, Адриан Дэвид Чиок, он каждую свою научную разработку сопровождает художественным проектом. Или, например, Кен Голдберг, очень известный специалист в области искусственного интеллекта, и пишет пьесы, и делает интерактивные инсталляции. Его произведения неоднократно выставлялись, скажем, на Венецианской биеннале или там находятся в коллекции Центра Помпиду или Центра ЗКМ, ну, то есть ведущих таких институций в области технологического искусства. Что касается вот образовательного процесса, о котором говорила Ольга, да, я только лишь добавлю, что для меня очень важны на фоне многочисленных образовательных инициатив, которые существовали до недавнего времени в России, и ситуация эта расцветала, как мне казалось, да, важна для меня инициатива в этом году в университете Высшей школы экономики, который, как известно, является одним из топ-вузов в России. В этом году открывается магистерский профиль по Art and Science. Он будет называться Art and Science Neo-Кибернетика. И я приглашен руководить этим профилем. И это совместный проект школы дизайна Высшей школы экономики и Московского института электроники и математики, МИЭМа. Да? И основная идея этого профиля, как я как раз сформулировал, это попытаться научить студентов вступать в различные творческие союзы и альянсы с теми самыми нечеловеческими агентами, для того, чтобы проявлять совместный творческий потенциал. И для этого, скажем, наряду с очень профессиональным изучением электроники, DIY, инженерии киберфизических систем, которая им будет преподаваться специалистами в МИЭМе, в нашем профиле будут присутствовать такие треки, как постгуманитаристика или археология медиа, или этика науки и технологий, и даже правовые основы машинного творчества, да, коль мы будем вступать в эти альянсы с творческими способностями нечеловеческих агентов, нам нужно знать правовые основания, на которых это делать. Не говоря о более ординарных треках по истории современного искусства, философии, скажем, исследованиям науки и техники, ну, то самое пресловутое СТС. То есть треки будут очень насыщенные. Когда я как раз формулировал концепцию этого магистерского профиля, я пытался отстроиться от уже имеющихся магистратур и программ, которые есть в России. Ну, в частности, там, в области цифрового искусства. То есть сейчас эти инициативы, ну, практически в каждом высшем учебном заведении есть Digital Arts. Поэтому, мне кажется, нужно двигаться дальше.
Дмитрий, а вот вы затронули очень интересную тему. Кому принадлежит искусство, созданное машиной? Вот я хотел у вас уточнить этот момент. Если мы создаем какой-то алгоритм, загружаем в него определенные данные, кому принадлежит это произведение искусства? Ведь все-таки, как я понимаю, в итоге оно представляет собой какую-то финансовую ценность.
В фильме «200-летний человек» этот вопрос как раз вставал. Там, в общем, успешно решился в пользу нечеловеческого агента, который, впрочем, вполне себе очеловечился по итогу. Но эти вопросы, они и будут появляться. Тут самое интересное как раз решать их в процессе, потому что, как мы понимаем, все-таки законодательная база не всегда опережает, я сейчас так мягко выражаюсь, те тенденции, которые уже наметились, она догоняет скорее, поэтому здесь можно, одно из как бы самого приятного, что можно делать, это успевать влиять, пока это все не зафиксировано финально, и, в общем, сказать свое слово относительно того, как мы видим эти аспекты. Вообще они начали прорабатываться уже достаточно давно нашими коллегами, тоже там тоже Пьер Луиджи Капуччи написал уже достаточно давно принципы, вот, по которым нужно рассматривать такие прецеденты.
Очень показательный, как бы, осуществляется переход на наших глазах, когда, с одной стороны, вначале об этих проблемах такого правовых взаимоотношений с нечеловеческими агентами пишут, что называется, адвентисты, да, технологий, каким является наш общий коллега Пьер Луиджи Капуччи. А с другой стороны, когда потом, со временем, этой проблемой начинают заниматься, скажем, специалисты из области правоведения. Вот, скажем, там год-два назад мы видели в профессиональном у себя кругу, как целая группа специалистов в области правоведения начала работать в этом направлении, конечно, на гораздо более профессиональном уровне, проработки деталей, детализации. И мы даже тогда провели серию таких небольших творческих встреч, которые были посвящены вот этим вот правовым аспектам машинного творчества, приглашая наших коллег на эти встречи наших коллег из там, Московской арбитражной палаты, ну, короче, юристов, которые профессионально разрабатывают эти вопросы. Вот этот переход с такого любительского, визионерского на профессиональный уровень как раз маркирует тот момент, когда проблема становится уже, ну, что называется, горячей, с ней нужно уже работать, и по результатам мы можем увидеть, я надеюсь, увидим, какие-то профессионально разработанные топики, касающиеся как раз множества, огромного количества вопросов, которые доселе находились в темной зоне.
А вот скажите, пожалуйста, понятно, с IT здесь все достаточно сложно. Но если мы рассматриваем второе направление, когда здесь у нас в процессе создания какого-то искусства здесь у нас используется еще и что-то живое, допустим, это какие-то растения. И вот человек покупает произведение искусства, в котором используются живые растения. Они имеют свойство умирать. Получается, результат science-арта — это не всегда что-то вечное, и, может быть, это даже какое-то произведение искусства, у которого есть срок жизни?
Так есть. В этом, на самом деле, одна из особенностей, которая была заметна на входе, и как раз вот эта процессуальность искусства, она оказалась очень важна для этого направления, и там были там в начале еще такие очень яркие и красивые примеры. Я сейчас приведу такой супер книжный, да, чтобы наши слушатели могли там загуглить и посмотреть. Был проект The Tissue Culture and Art Project, который назывался Semi-Living Worry Dolls, то есть полуживые куколки беспокойства. Это супер старая по текущим science-art временам история. Но что они сделали, да, они по сути живой материал, ну полуживой, как они это назвали, там зритель может углубиться, почему так было, представили в таком лабораторном формате в галерее, что тоже было новым словом. Сейчас это более распространенная практика. И вот, значит, в этом инкубаторе эти такие полуживые в форме куколок некие вещи, некие объекты, некие существа развивались. Зритель мог смотреть, как они, значит, нарастают, обрастают жизнью, становятся больше и так далее. А потом в конце выставки биореактор был вырублен. И, соответственно, произведение искусства умерло в режиме реального времени у всех на глазах. Вот, у этого там есть тоже концептуальная подоплека, но это просто классный здесь иллюстративный пример про то, что иногда сам вот этот процесс, он оказывается более важен, чем какой-то финальный результат. Иногда мы как бы сам факт взаимодействия, например, в рамках создания проекта художников и ученых, и то, что они там делают в лабораториях, что они там накрутили, навертели, нам здесь иногда более интересен, чем тот вот, ну, как бы, какой-то символический объект, который получается по итогу. Здесь тоже отошлю к конкретному примеру, чтобы тоже, опять же, у зрителя была возможность самостоятельно изучить, например, спутника и ее проект, который был посвящен красной нити судьбы. Можно это тоже найти на сайте художницы спутника и увидеть, да, что она работала с большой командой ученых японских, там куча-куча специалистов, очень статусных и так далее. Но итоговый результат — это вот просто генномодифицированная нить тутового шелкопряда, которая абсолютно не репрезентабельна, да, не как бы не визуально не супер привлекательна, но вот она там классно выстроила вокруг этого целую мифологию, сняла клип и так далее. Такая история про процесс, она очень значимой частью вообще всего явления является, на мой взгляд.
То есть, как я понимаю, art and science — это когда искусство, оно может и родиться само, и ты можешь его создать.
Но здесь есть просто вот этот экспериментальный момент, да, что не всегда на входе все до конца понимают, к чему могут прийти, просто потому что есть доля эксперимента в том, что делается. И может получиться, может не получиться, может получиться не до конца так, как задумывалось. И в этом тоже есть какая-то часть самого акта творения, что ли.
И еще бы я сказал, что здесь мы видим, вот с инструментальной как бы точки зрения, мы видим некое развитие, некое переформатирование технологий. Понятно, что в разные периоды истории, скажем, искусства в качестве новых технологий понимались очень разные вещи, да, это мог быть и уголь, и краски, и, я не знаю, телевидение, и фотография. При этом сегодня, например, как мне кажется, акцент делается не столько уже на разработку, я не знаю, потенциала физического носителя художественной информации, сколько, как вот рассказывала Ольга, на различные гибридные сплетения между типами технологий. И это становится возможным за счет очень современных типов технологий, к которым относятся и IT, и робототехника, и биомедицина. То есть в своих работах художник усложняет связи и отношения внутри какой-то художественной системы. Это усложнение мы можем видеть за счет того, что художественное произведение приобретает метаболические характеристики, то есть оно может размножаться, оно растет, изменяется. Раньше такого, конечно, не было. Да? Но и с другой стороны, художник может акцентировать какие-то противоречия в художественной системе, в инсталляции, там, я не знаю, в каком-то проекте исследовательском, которые возникают на грани сцепок вот этих новых технологий. И он высвечивает эти проблемы, эти сложности, которые возникают на границах сцепок. И таким путем, гибридным, рассматривая вот эти сплетения разных типов технологий, действительно можно получить порой интересные и эстетически значимые результаты. Мы это видим сейчас. Не всегда, не везде, но все, что связано с развитыми технологиями, мы можем сказать, что это уже постиндустриальный тип производства художественного высказывания. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что современные авторы, они обращаются к проблематике и инструментам вот этих продвинутых технологий, о которых я говорил, куда целый сон технологий, да, от различных робототехнических приложений и информационных до целого узла, связанного с биомедицинскими приложениями. При этом, что важно, принципиально важно, Art and Science также может создавать и различные альтернативные версии реальности. Мы об этом сегодня еще не говорили, да? Он может выходить за пределы возможностей науки. И это принципиальная характеристика, которая свойственна Art and Science. Он может выскакивать за пределы науки, но достаточно вспомнить, допустим, такое направление, как спекулятивный или критический дизайн, который особенно развит, там, я не знаю, развивался нашими коллегами в Великобритании. А сейчас ученики этой профессуры, которая копалась в Королевском колледже дизайна, расползлась по всему миру, придав этому направлению, в общем, такой международный характер. И вот эта способность искусства выскакивать за пределы науки является одним из важнейших, как мне представляется, инструментов производства нового. Хотя при этом будет важно отметить, что ученые очень неоднозначно и порой очень критически относятся к этому тренду, как к спекулятивному дизайну. Да? Они часто его называют как бы ненаучным ответвлением.
Не ругайте меня, пожалуйста, за мой следующий вопрос, но я не могу его выпустить из головы, вот как мы с вами начали этот диалог. Меня всегда интересует, где та граница между искусством. То есть, как я понимаю, Art and Science — это какой-то баланс и науки, и искусства в то же время. Но как понять, что отпечаток руки в цементе, который порос мхом, и, допустим, я это сделал просто на стене свежей, и кусок бетона, на который художник оставил след своей руки, вот у него это искусство, у меня нет. Где та грань?
Я, наверное, здесь могла бы по-разному, да, начать ответ на этот вопрос, но я достаточно стандартно поступлю просто и отвечу как искусствовед. Сейчас прошу тоже прощения у тех коллег, которые из профессиональной сферы. Вот. Но есть институциональная теория искусства, которая нам говорит о том, что произведение искусства — это нечто существующее в определенном контексте, пребывающее в определенной среде, признанное определенным кругом лиц и производимое определенным типом людей, а именно художниками, которые профессионально этим занимаются. Сказанное выше противоречит сказанному еще более рано в нашем диалоге, да, что мы вот тут наоборот говорим, что и границы пересекаются, и не только художник над этим работает, и так далее, и тому подобное. Но вот если так просто в некоторых моментах определить, почему там у вас это не искусство, а у кого-то это искусство, ну потому что иногда просто проще кругу профессиональному, скорее даже, на самом деле, сказать, что ну потому что вот это сделал художник, а вот это сделал не художник. Вот. А что такое художник или кто такой художник сегодня, это тоже вопрос открытый, понятие меняется и трансформируется. Поэтому во всем том, что я сейчас говорю, есть очень большое количество поправок, но есть просто, да, грубо говоря, сама некая система искусства, которая нам говорит о том, что вот это оно. Что делает Art & Science, да, и в чем его такое преимущество? Вот то, о чем Дмитрий сегодня много говорил, да, что оно все время как бы эти границы раздвигает, все время их пересекает, все время, в общем, задает вот эти новые вопросы, а где эта роль, а как мы можем сейчас с этим взаимодействовать и так далее. Но, учитывая все поправки, можно, например, такой ответ дать.
В целом я соглашусь с Ольгой, конечно, ведь искусство – это целое направление со своей историей, теорией, и недаром вот Ольга говорила о столпах как бы определений. Они в целом, как и технологии, представляют собой некий алгоритм, который постоянно переписывается в зависимости от усложнения, да. И в этом отношении, я бы сказал, усложнение пространства решений за счет внешнего по отношению к этой системе ресурса представляет собой некую новизну. Вот эту формулировку можно использовать в отношении, скажем, программирования, да. Скажем, новизна может возникнуть вследствие некой ошибки в алгоритме. То же самое в искусстве. Вот мы экспериментируем, и вдруг вылезает нечто, что мы как авторы и наше окружение в качестве институционального готово признать в качестве произведения искусства, но мы видим при этом, что какие-то характеристики, которые были раньше, признавались по умолчанию, они оказываются нарушенными. Ну, классический пример, когда вот, как я говорил, произведение искусства приобретает некие метаболические характеристики. То есть оно действительно изменяется по мере своего существования. А, соответственно, дальше эти изменения начинают за собой тянуть изменения в институциональной сфере. Например, как хранить такие произведения, как коллекционировать такие произведения, как выставлять такие произведения, что должно поменяться в институциональном смысле, чтобы такие произведения получили, что называется, доступ к художественной системе. И мы вдруг видим, что существующие элементы художественной системы либо буксуют, либо как-то в холостую проворачиваются. И мы уже видим, что произведение, скажем, технологического искусства или Art & Science, это уже очень сложно сравнить с живописью на стене, под которой там мирно дремлет бабушка-смотритель. Такого уже нет. Есть некое исследование на уровне художника, которая приобретает либо перформативные, либо инсталляционные характеристики. Для того, чтобы его выставить, нужна очень специфическая аппаратура зачастую. Ну, скажем, биореакторы, если мы выставляем какую-то полуживую ткань. А биореакторы – это такая штука, которая изначально не была свойственна инфраструктуре современного искусства. Она была свойственна лабораторной ситуации какой-то биотеха, допустим. Да? И вот мы получаем то самое усложнение структуры пространства решений за счет вот тех же биологических привнесений в систему искусства, которые позволяют нам говорить о том, что что-то, как говорится, пошло не так, да, пошло нетрадиционным образом. Может быть, это позволяет говорить о неких новшествах в отношении к той картине, которая раньше была.
Ну, вообще, я понимаю, что Art & Science — это что-то совершенно новое, что задает совершенно новые тренды, и в том числе непонятно и правовая база в каких-то вопросах. И даже непонятно вот эта грань с искусством, потому что, как я понял из нашего сегодняшнего разговора, абсолютно каждый человек может, по сути, стать художником, занимаясь Art & Science.
Ну, вы правы, конечно, но лишь отчасти, если только мы не говорим о многосотлетней истории взаимоотношений искусства и науки. Эта река весьма полноводна, чтобы только лишь считаться проявлением сегодняшнего дня. И любой историк искусства и науки скажет вам, что мы имеем дело с многосотлетней традицией взаимоотношений и пересечений искусства и науки. Чтобы далеко не ходить там за примером, вспомню выставку, которая мне чрезвычайно понравилась в силу того, насколько она меняет наше представление об искусстве. Выставка была несколько лет назад в центре ЗКМ в Карлсруе. Это такой музей, центр искусства и новых технологий. И там была выставка, которая называлась «Автоматы Аллаха». Это не те автоматы Калашникова. «Автоматы Аллаха» речь шла о программируемых автоматонах периода исламского возрождения 9-12 веков. То есть мы понимаем, о чем идет речь. О препрограммируемых устройствах и аппаратах, которые разрабатывали философы, художники и теологи в 9-12 веках нашего времени. Возрождение исламское, которое было до европейского возрождения. И тогда уже можно было говорить о полновесном взаимодействии представителей искусства и науки. И вот эта картинка, она очень сильно меняет наше представление о сиюминутности и современности Art and Science.
Вообще, заканчивая наш диалог, я бы хотел сказать, что из него я понял одно, что если раньше все шли к искусству, то теперь все скорее идут к науке, потому что от науки получается больше искусства. Вот как-то так все у нас изменилось.
Я бы тут даже дополнила и, может быть, в чем-то парировала, потому что как раз интерес этого явления в том, что это то, о чем мы тоже сегодня не говорили, в том, что оно поворачивает не только к науке и технологиям, оно поворачивает, наоборот, назад к искусству, потому что когда мы выносим себя за пределы сферы, мы как бы на свою сферу тоже можем по-другому смотреть. Это первое. А второе, и что в данном контексте, то, что я хочу сказать более важным, это благодаря тому, что эти художники, которые работают в области Art and Science, они используют этот язык науки и технологий, они очень уверенно моделируют и проектируют будущее. Вот мы сегодня эту тему совсем не затронули, но мне кажется, это очень важным аспектом про... Дмитрий это в другом ключе говорил, да, про постоянное вот это расширение и какой-то заход к новому. Это многие работы, которые приводят нас к каким-то проектам завтрашнего дня, к каким-то моделям того, как может развиваться день сегодняшний, рассматриваются сценарии, предлагаются какие-то решения или ставятся какие-то вопросы уже из точки будущего времени. И вот это нам интересно в этом искусстве, да, потому что мы как бы в нем вновь фиксируемся не только здесь, сейчас, чем занимаются многие практики просто современного искусства, да, то, что мы называем contemporary art, мы как бы вновь делаем вот этот вот заход в то, что же нас ждет, и заход этот не перестает быть актуальным.
Я бы добавил, что мы имеем дело как с текучестью будущего, так и с текучестью прошлого и с текучестью настоящего, с абсолютно текучими формами. Этим, собственно, Art and Science, конечно, и занимается. И все, о чем мы сегодня говорили, смею предположить, был разговор о симбиозе, о очень симбиотическом состоянии искусства и науки, где не только искусство зависит от науки, но и наука зависит от искусства. И здесь принципиально важно понять, для чего науке нужен язык искусства. А это тоже очень важный вопрос. Что такого может сделать искусство, сделать того, чего не может сделать наука? Да? Например, искусство не обязано сосредотачиваться на интерпретациях на каких-то логических закономерностей в природе, то, на чем сфокусирована наука, например. А искусство, например, может делать ставку на интуиции и эмоции, и то, о чем мы говорили, может создавать различные альтернативные версии реальности, то, что не приходит в голову ученым в силу рациональности, в которой они сформированы. Ведь ученые по определению воспитываются в традиции рациональности, выскочить за пределы которой они не способны. А искусство в этом отношении способно расшатать рациональность и просто выбросить человека из этой рациональности. Оно также способно, искусство, обращать внимание на множество неочевидных способов применение технических возможностей, неочевидность. Это свойство искусства особенно важно сегодня, в период турбулентности, когда неопределенности и непредсказуемости очень много, и когда нужно поощрять различные точки зрения. Вот, пожалуй, на этой симбиотической схеме взаимоотношений искусства и науки я как раз и настаиваю, да, когда они взаимно питают друг друга.
В общем, визионерский и концептуальный прорыв, а за ним может быть и технологический. Ну, то есть это если такой простой бытовой ответ для предпринимателей, зачем им нужно искусство, потому что инновации создаются на месте, где есть что-то известное и что-то неизвестное. Вот и за неизвестное, то, о чем говорит Дмитрий, может как раз отвечать искусство и художественное мышление.
Слушайте, ну, это очень крутая нота, на которой, я думаю, мы закончим наш разговор, потому что действительно подобрать лучшее какое-то определение Art and Science даже и сложно. Будем надеяться, что искусство будет двигать технологии, технологии будут двигать, на самом деле, и искусство, и это будет очень круто, и все это будет развиваться. Дмитрий и Ольга, спасибо вам, что пришли к нам и рассказали, что изменилось в искусстве и развитии Art and Science. А я напомню, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК трендов» мы обсудили Science Art, как художники смешивают мицелии, нейросети и звуковые модуляции, чтобы пересобрать представление о мире. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда можете найти на сайте и в социальных сетях РБК трендов.